Опасаясь честолюбия беспокойных племянников и замыслом давнишнего врага своего Всеслава, они хотели удалить первых от всякого участия в правлении и вторично изгнать последнего. Роман Святославич княжил в Оспорской области. Сын Вячеславов Борис в самое то время, когда Изяслав и Всеволод заключали мир на границе, овладел Черниговым, но, предвидя, что дяди не оставят его в покое и накажут как хищника, через несколько дней ушел в Тму-Таракань, к Роману. Князь Новогородский Глеб, юноша прекрасный и добродушный, к общему сожалению, погиб тогда в отдаленном Заволчье. Изяслав отдал его княжение Святополку, а другому сыну своему, Ярополку, выше город. Олег Святославич господствовал в области Владимирской. Он должен был по воле дедей своих выехать оттуда и жить праздно в Чернигове. Князь Полоцкий довольствовался независимостью и наследственным уделом. Ярославичи объявили ему войну. Всеволод ходил к его столице и ничего более не сделал. В следующий год Владимир Мономах и Святополк выжгли только ее предместье, но Мономах возвратился к отцу с богатую добычей, дал ему и печальному Олегу роскошный обед на Красном дворе в Чернигове и поднес Всеволоду в дар несколько фунтов золота. Сей Олег, рожденный властолюбивым, не мог быть обольщен ласками дяди и брата, считал себя невольником в доме Всеволодовом, хотел свободы, господства, бежал в Тму-Таракань и решился вместе с Борисом Вячеславичем искать счастье оружием. Наняв половцев, они вошли в пределы черниговские княжения и разбили Всеволода. Многие знаменитые бояре лишились тут жизни. Победители взяли Чернигов и думали, что все государство должно признать власть их. А несчастный Всеволод ушел в Киев, где Изяслав обнял его с нежностью и сказал ему сии достопамятные слова. «Утешься, горестный брат, и вспомни, что было со мною в жизни. Отверженный народом, всегда мне любезным, лишенный престола и всякого законного достояния, мог ли я чем-нибудь укорять себя? Вторично изгнанный братьями единокровными, и за что, свидетельствуясь Богом в моей невинности?» Я скитался в землях чуждых, искал сожаления иноплеменников. По крайней мере, ты имеешь друга. Если нам княжить в земле русской, то обоим, если быть изгнанными, то вместе. Я положу за тебя свою голову». Он немедленно собрал войско. Мужественный Владимир спешил также из Смоленска к отцу своему и едва мог пробиться сквозь многочисленные толпы половцев. Великий князь, Всеволод, Ярополк и Мономах соединенными силами обступили Чернигов. Олег и Борис находились в отсутствии, но граждане хотели обороняться. Владимир взял приступом внешние укрепления и стеснил осажденных внутри города. Узнав, что племянники идут с войском к Чернигову, Изяслав встретил их. Олег не надеялся победить четырех соединенных князей и советовал брату вступить в мирные переговоры, но гордый Борис ответствовал ему: «Останься спокойным зрителем моей битвы с ними». Сразился близ Чернигова и заплатил жизнью за свое властолюбие. Еще кровь лилась рекою, Изяслав стоял среди пехоты, неприятельский всадник ударил его копьем в плечо. Великий князь пал мертвый на землю. Наконец Олег обратился в бегство и с малым числом воинов ушел в Тму-Таракань. Бояре привезли тело Изяслава в ладьи. На берегу жители киевские, знатные, бедные, светские, духовные ожидали его со слезами. Вопль народный, как говорит летописец, заглушал священное пение. Ярополк с княжескую дружиною шел за трупом, оплакивая несчастную судьбу и добродетели отца своего. Положенное в мраморную раку тело великого князя было предано земле в храме Богоматери, где стоял памятник святого Владимира. Нестор пишет, что Изяслав, приятный лицом и величественный станом, не менее украшался и тихим нравом, любил правду, ненавидел криводушие, что он истинно простил мятежных киевлян и не имел ни малейшего участия в жестокостях Мстиславовых, помнил только любовь Всеволода, добровольно уступившего ему великое княжение, и забыл вражду его. Сказал, что охотно умрет за брата, и, к несчастью, сдержал слово. Верим похвале современника благоразумного, любившего отечество и добродетель. Но Изяслав был столь же малодушен, сколь мягкосердечен. Хотел престола и не умел твердо сидеть на оном. Своевольное злодеяние сына в Киеве, ибо казнь без суда и нарушение слова есть всегда злодеяние, изъявляют, по крайней мере, слабость отца, который в то же самое время сделал его князем владетельным. Наконец, бедствие Минска и вероломное заточение Всеслава согласны ли с похвалами летописца? Изяслав оставил свое имя в наших древних законах. По кончине родителя он призвал на совет братьев своих Святослава и Всеволода, также умнейших вельмож того времени, Коснячка, воеводу ненавистного киевлянам, Перенита, Никифора, Чудина, и совершенно уничтожил смертную казнь, уставив денежную пеню за всякие убийства. По излишнему ли человеколюбию, как Владимир, или для сохранения людей, которые могли еще служить Отечеству, или для обогащения вирами казны государей. При Изяславе был основан славный монастырь Киево-Печорский, и сам Нестор рассказывает достопамятные обстоятельства сего учреждения. Некто, житель города Любича, одушевленный христианским усердием, захотел видеть святую гору, возлюбил житие монахов Афонских, и постриженный в их обители был назван Антонием. Игумен, наставив его в правилах монастырских, дал ему благословение и велел идти в Россию, предвидя, что он будет в нашем отечестве светилом чернорисцев. Антоний возвратился еще при князе Ярославе, обходил тогдашние монастыри российские и близ Киева на высоком берегу Днепровском увидел пещеру. Иларион, будучи еще простым иереем берестовским, ископал оную собственными руками и, часто окруженный безмолвием дремучего леса, молился в ней Богу. Она стояла уже пустая. Иларион в сане митрополита пас церковь и жил в столице. Антоний пленился красотою сего дикого уединения, остался в пещере Иларионовой и посвятил дни свои молитве. Слух о пустыннике разнесся в окрестностях. Многие люди желали видеть святого мужа. Сам великий князь Изяслав приходил к нему с своей дружиной требовать благословения. 12 монахов, отчасти Антонием постриженных, выкопали там подземную церковь с кельями. Число их беспрестанно умножалось. Великий князь отдал им всю гору над пещерами, где они заложили большую церковь-саградую. Смиренный Антоний не хотел начальства, поручив новую обитель игумену Варлааму, уединился в пещеру, однако ж не избавился от гонения. Считая Антония другом Всеславовым, великий князь приказал воинам ночью схватить его и вывести из области Киевской. Но добродетельный муж скоро возвратился с честью в любимую свою пещеру и жил в ней до самой кончины, имев удовольствие видеть Лавру Киевскую в самом цветущем состоянии. Щедрость и набожность Ярославичей обогатили сей монастырь доходами и поместьями. Святослав дал 100 гривен или 50 фунтов золота на строение каменного великолепного храма Печорского, призвал художников из Константинополя и своими руками начал копать ров для основания церкви. Знаменитый варяг Симон, вельможа Всеволодов, подарил Антонию на украшение алтаря золотую цепь в 50 гривен и венец драгоценный, наследие отца его, князя Варяжского. Святой Феодосий, преемник Варлаамов, заимствовал от Цареградского студийского монастыря устав чернорисцев, который сделался общим для всех монастырей российских. Сей благочестивый игумен завел в Киеве первый дом странноприимства и питал несчастных в темницах. Добродетель Феодосиева была столь уважаема, что великий князь нередко приходил беседовать с ним наедине, оставался у него обедать, ел хлеб сочиво и с улыбкой уговаривал, что роскошная трапеза княжеская ему не так приятна, как монастырская. Любя Изяслава, Феодосий великодушно обличал виновного брата, гонителя его в беззаконии. Святослав терпел сии укоризны, оправдывался, и когда святой муж входил в шумный дворец его, где часто гремела музыка, органы и гусли, тогда все умолкало. Лежа на смертном одре, Феодосий благословил Святослава и сына его Глеба. Монахи печорские, возбуждаемые наставлением и примером своих достойных начальников, служили ревностно Богу и человечеству. Некоторые из них прияли венцы мучеников, обращая идолопоклонников. Леонтий в Ростове, святой Кукша в земле Вятичей, в Орловской или Калужской губернии. Самые вельможи, отказываясь от света, искали душевного мира в печорской обители. Так Варлаам, первый игумен, сын знаменитейшего боярина Иоанна и внук славного Вышаты, ослепленного Константином Мономахом, был пострижен Антонием. Сей юноша, плененный учением святого мужа, приехал к нему со многими отроками, которые вели навьюченных лошадей, сошел с князя, бросил к ногам Антония свою одежду боярскую и сказал: «Вот прелесть мира, употреби, как тебе угодно, мое бывшее имение. Хочу жить в уединении и бедности». Изяслав и его братья соблюдали неразрывную дружбу с греками и давали им войско, которое в частых внутренних неустройствах поддерживало слабых императоров на троне. Знаменитый Алексий Комнин, еще не государь, но только полководец империи, в 1077 году, смиряя мятежника Никифора Вриения, имел с собой множество судов российских. Ярославичи возвратили константинопольскому патриарху важное право ставить киевских митрополитов. Георгий, преемник Илларионов, родом грек, был прислан из Цареграда. Устрашенный, может быть, раздором князей, он через несколько лет выехал из нашего Отечества. С того времени церковь российская до самого падения Восточной империи зависела от патриарха Константинопольского, и в росписи епископств, находившихся под его ведением, считалось 70-м. В знак уважения к достоинству наших митрополитов патриархи обыкновенно писали к ним грамоты за свинцовую, а не восковую печатью. Честь, которую они делали только императорам, королям и знаменитейшим сановникам. Успехи христианского благочестия в России не могли искоренить языческих суеверий и мнимого чародейства. К истории тогдашних времен относятся следующие известия Несторовы. В 1071 году явился в Киеве Волхв, который сказывал народу, что Днепр скоро потечет вверх, и все земли переместятся, что Греция будет там, где Россия, а Россия там, где Греция. Невежды верили, а благоразумные над ним смеялись, говоря ему, чтобы он сам берегся. «Сей человек, — пишет Нестор, — действительно пропал в одну ночь без вести». Около того же времени сделался в Ростовской области голод. Два кудесника или обманщика, жители Ярославля, основанного, думаю, великим князем Ярославом, ходили по Волге и в каждом селении объявляли, что бабы причиною всего зла и скрывают в самих себе хлеб, мед и рыбу. Люди приводили к ним матерей, сестер, жен, а мнимые волхвы, будто бы надрезывая им плеча, и, высыпая из своего рукава жито, кричали: «Видите, что лежало у них за кожею?» Сии злодеи шайкою помощников убивали невинных женщин, грабили имения богатых и дошли, наконец, до Белоозера, где вельможа Янь, сын Вышатин, собирал дань для князя Святослава. Он велел ловить их, и через несколько дней белозерцы привели к нему двух главных обманщиков, которые не хотели виниться и, доказывая мудрость свою, открывали за тайну, что дьявол сотворил тело человека, гниющее в могиле, а Бог — душу, парящую на небеса, что Антихрист сидит в бездне, что они веруют в его могущество и знают все сокровенное от других людей. «Но знаете ли собственную вашу участь?» — сказал Янь. «Ты представишь нас Святославу», — говорили кудесники, «а если умертвишь, то будешь несчастлив». Смеясь над сей угрозой, он велел их повесить на дубу, как государственных преступников. Не только в Скандинавии, но и в России финны и чуть славились волшебством. подобно как в Древней Италии тосканцы. Нестор рассказывает, что новгородцы ходили в Эстонию узнавать будущее от тамошних мудрецов, которые водились с черными крылатыми духами. Один из таких кудесников торжественно осуждал в Новигороде веру христианскую, бранил епископа и хотел идти пешком через Волхов. Народ слушал его как человека божественного. Ревностный епископ облачился в святительские ризы, встал на площади и, держа крест в руках, звал к себе верных христиан. Но ослепленные граждане толпились вокруг обманщика. Один князь Глеб и дружина его приложились к святому кресту. Тогда Глеб подошел ко мнимому чародею и спросил, предвидит ли он, что будет с ним в тот день. Волшебник ответствовал: «Я сделаю великие чудеса». «Нет», — сказал смелый князь, и топором рассек ему голову. Обманщик пал мертвый к ногам его, и народ уверился в своем заблуждении.